Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Российско-украинские отношения 2018 года. Кризис, конфликт, проблема. В студии в Киеве со мной политолог Владимир Фисенко. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый день.
А в Москве с нами на связи политолог Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Ну, перед тем, как начать наш разговор, сюжет, который напомнит вам о том, что происходило в 2018 году.
В 2018 году напряженность в отношениях между Украиной и Россией заметно возросла. Эксперты сравнивают ситуацию с периодом 2014 года с аннексией России Крыма и развязанным при участии Москвы конфликтом в Донбассе. Окончательным духовным разрывом с Россией назвали в Киеве создание независимой от Московского патриархата Православной Церкви Украины. 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве учреждена Единая поместная православная церковь. Предоставление Вселенским патриархатом автокефалии Украинской церкви вызвало жесткую реакцию Кремля. Религиоведы прогнозируют, что значительная часть верующих, контролируемой из Москвы церкви, со временем перейдет в поместную православную церковь Украины. В конце осени Украина и Россия оказались на грани вооруженного конфликта из-за столкновения в районе Керченского пролива. Российские военные атаковали и открыли огонь по кораблям ВМС Украины, направляющимся из Одессы в Мариуполь. Российские пограничники захватили украинский буксир, два катера и 24 члена их экипажей. Власти Украины обвинили Кремль в подготовке к военному вторжению. Указом президента Петра Порошенко на месяц в 10 областях Украины введено военное положение. Украина и страны Запада требуют от Москвы вернуть корабли и освободить украинских военных. В Кремле обвиняют Украину в провокации, связывая Керченский инцидент с предвыборной президентской кампанией Порошенко. В сентябре президент Украины подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года. Украина отказалась от пролонгации базового договора с Россией, заключенного почти 20 лет назад, поскольку Москва, как заявляют в Верховной Раде, растоптала его основополагающее положение о нерушимости украинских границ. Разорвать экономические связи с Россией Украине пока не удается. Статистика свидетельствует о том, что Россия все еще остается одним из ключевых торговых партнеров Украины. В начале 2018 года, после почти четырехлетнего разбирательства, Международный суд вынес вердикт в украинско-российском газовом споре. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования компании «Нафтогаз Украины» и обязал «Газпром» выплатить более 4 миллиардов 600 миллионов долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту. С учетом удовлетворенных встречных требований российской компании и набежавших процентов, «Газпром» должен «Нафтогазу» более 2 миллиардов 600 тысяч долларов. Россия отказывается выполнять это решение суда, называя его несправедливым.
Вот я бы так сказал, Владимир, что если бы не было Керченского кризиса в конце года, тоже можно было говорить о том, что российско-украинские отношения, мягко говоря, были сложными. Но после Керченского кризиса вообще изменилась, как мне кажется, сама ткань этих отношений, потому что прямое военное столкновение, военное положение в Украине, разрыв договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Я, честно говоря, не очень понимаю, куда дальше падать.
Падать всегда есть куда. Я не хотел бы произносить этих слов, там, полный разрыв отношений, к чему нас многие призывают. И самое плохое слово, которое, ну, и думать даже не хочется.
Уже слово
война. Война, да, полномасштабная война. Потому что то, что сейчас сами военные профессиональные называют либо война малой интенсивности, либо вооруженный конфликт локальный. Поэтому, к сожалению, всегда есть куда падать. В нашем случае тоже. Но я на что обращу внимание. Кризис-то ведь прямой, открытый кризис возник в 2014 году после аннексии Крыма, после войны на Донбассе. Уже тогда это был полномасштабный кризис. А в скрытой форме кризисные тенденции начались еще при Кучме. Тогда еще как бы была вот такая амбивалентность. Были договор о дружбе и партнерстве, и там и разные договоры.
Но и Тузла.
Тузла, да, вот она стала первым сигналом, который, наверное, все недооценили. Но так или иначе, вот 2014 год стал переломным, после которого возвращение к прежним отношениям уже быть не могло. А вот разрыв договора о дружбе и партнерстве, так называемого большого договора, это уже скорее формальность, которая зафиксировала реалии, сложившиеся после 2014 года. И по Азову, и Керченскому проливу. Понимаете, ведь напряжение это начало нарастать с весны. Опять-таки, вот как вот и в целом двусторонних отношениях оно раньше, до 2014 года, а прорвалось вот 25 ноября.
Я обращусь к Леониду Гозману. Скажите, Леонид, а вот то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, в самой России, понимает, насколько велика глубина кризиса? Или это, вот как говорят российские официальные чиновники, для большинства людей, ну, просто какие-то незначительные там инциденты, ну, приграничный инцидент. Ну, Украина там никак не может решить свои внутренние проблемы на Донбассе, но, как говорится, при чем тут Россия? Россия просто живет своей жизнью.
Вы знаете, есть официальная точка зрения, которая состоит в том, что Порошенко в провокационных целях, а также в целях решения проблем своей избирательной кампании, устроил вот эту грязную провокацию, нарушил границы Российской Федерации и так далее. Я полагаю, что есть люди, которые в это верят. Но у нас, конечно, их становится все меньше и меньше. Вообще, это как к обезболивающим или как к любому лекарству происходит у организма привыкание, да? И лекарство, и там наркотик действует все меньше и меньше. Вот эти впрыскиваемые постоянно в сознание людей дозы вот этого безумия, агрессии, там презрения к Украине и так далее, они начинают работать все-таки поменьше. Хотя они серьезно. Вот, знаете, последние месяцы у нас улучшаются в стране, ну, вот, судя по вопросам общественного мнения, у нас улучшаются отношения к зарубежным странам. В целом, ну, немножко улучшаются. Но все равно еще плохое. Но так маятник качнулся, слава богу, назад. И люди уже не хотят изоляции и все прочее. Но вот негативизм по отношению к Украине пока стоит как огурец. Пока в этом смысле им удалось это сделать. С одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что меняется очень сильно. Значит, ну, у такой просвещенной более части общества, конечно, растет тревога, потому что всем понятно, что это качественный скачок, когда уже не какие-то там трактористы-шахтеры, их там нет, и стреляют, да, когда уже стреляют вооруженные силы Российской Федерации, когда уже захватывают в плен не просто людей, а солдат вооруженных сил Украины, там, ну и так далее, да, и люди понимают, что это очень рискованно. Одновременно идет нагнетание враждебности. Вот, знаете, оно началось с введения у вас военного положения. Вот когда... И, кстати говоря, я думаю, это истерика, которая у нас началась в средствах массовой информации в ответ на введение военного положения, говорит о том, что военное положение было введено правильно. Вот это надо было сделать. Я, извините, не могу, естественно, и не хочу ни в коем случае вмешиваться в внутриукраинские споры. Я просто вам говорю, какая реакция. Да? Реакция в официальной России. Истерика по этому поводу. Да? И вот, что меня очень тревожит на самом деле. Вот уровень этой истерики дошел до того, что это, ну, это как бы так. Вот это оправдано во время масштабной войны. Вот именно уже масштабной войны. Не вооруженного конфликта, а полномасштабной войны. Вот та ненависть, с которой говорится об украинском государстве, о президенте Украины там, и так далее, те оскорбления, которые в эфире наших телеканалов адресуются украинскому парламенту, украинскому правительству, президенту, государству, народу даже и так далее, и это уже соответствует войне. И я очень боюсь, что если, значит, если президенту Порошенко удастся 31 марта, ну или там на втором туре, сохранить свой пост, то я боюсь, что с нашей стороны, со стороны российского государства, могут последовать какие-то совершенно уже безумные шаги, типа непризнания его, типа разрыва отношений там, и так далее. Потому что сейчас уже вот риторика, она такая, что, ну, вот, конечно, вот этот вот негодяй, там, узурпатор и прочее, но вот все-таки его скоро должны снести.
То есть вы бы посоветовали Леониду украинцам голосовать за кого-то другого?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае я никогда не осмелился бы давать таких советов. Я просто говорю, что это означает. Дело в том, что если будет кто-то другой, то это ведь, скорее всего, я вообще, честно говоря, не думаю, что у вас может быть пророссийский президент. Я думаю, что любовь к новому президенту Украины продлится не дольше, чем любовь к Трампу. Я думаю, что любой следующий президент, быстро Кремль выяснит, что он еще хуже Порошенко, но вот по отношению к нынешней власти враждебность уже военного уровня.
Я должен сказать, Владимир, что в этом году было событие, которое тоже было совершенно небывалым с точки зрения вообще российско-украинских отношений, когда после решения Синода Константинопольского патриархата о возможности предоставления Томоса Украинской автокефальной церкви, президент Владимир Путин собирал Совет Безопасности. Это, конечно, удивительно, потому что...
У нас, кстати, на это мало обратили внимание, да, но ведь вот критикуют, что, кстати, тоже показательно, в России критикуют, как это так, президент высказывается по религиозным вопросам,
вмешивается в церковные дела.
А когда Российский совет национальной безопасности проводит заседание по поводу религиозной ситуации в соседней стране, это что, невмешательство? Поэтому вот это как раз двойные стандарты, которые очень часто проявляются в России по отношению к Украине. Вот этот рост напряженности, начиная с инцидента в Керченском, возле Керченского пролива 25 ноября и заканчивая последними событиями, тоже выбросами такими пропагандистскими, что якобы 14 декабря украинские войска начнут наступление. Нагнетание напряженности именно с объединением украинских православных церквей, с предоставлением Томаса, оно прослеживается очень сильно.
Чувствуется такое цивилизационное разделение?
Да, да. Ну, понимаете, оно идет с двух сторон. Когда у нас и президент часто вот этот лозунг употребляет «Гети від Москви», вспоминая Хвалевого, причем это еще в советские времена было сказано.
Да, это был советский поэт, который покончил жизнь самоубийством с этим лозунгом.
Совершенно верно, да, и в первую такую волну украинской украинизации, которая тогда потерпела крах. Но ведь и Москва нас отталкивает своими агрессивными действиями и тем, что произошло в 2014 году и после, и сейчас происходит.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Наши гости сегодня политологи Владимир Фисенко в Киеве, Леонид Гозман на связи в Москве. И мы обсуждаем российско-украинские отношения, если это вообще можно назвать отношениями, 2018 года. Леонид, а вот скажите, а если Украина действительно возьмет и разорвет дипломатические отношения с Россией? Это было одним из трендов украинской политики 2018 года. Давайте разрывать дипломатические отношения. Сколько могут быть дипломатические отношения? Как это повлияет вообще, по-вашему, на диалог между двумя странами?
Как он не повлияет? Нет же никакого диалога, понимаете, кроме, по крайней мере, с нашей стороны просто хамства, да, по отношению к Украине. Вообще, надо понимать, что мне кажется, вот, знаете, это очень печальный вывод, на самом деле, да, но мне кажется, что пока у власти будет Владимир Владимирович Путин и его команда, даже, вот, может быть, там, не лично он, а вот именно команда та же самая, к сожалению, ничего к лучшему не изменится и может меняться только к худшему. В смысле вот таких претензий, хамства, высокомерия. Вы знаете, у нас же такой особый президент, он же не избран. Его Бог нам дал, это сказал Володин, спикер нашего парламента, что Путин России дал Бог непосредственно. Поэтому он и вмешивается во все, и в автокефалию вмешивается и так далее.
А скажите, Владимир, вот если говорить о том, что сейчас Леонид Гозман отметил, что дело не только в самой фигуре Путина, а в элите, да, группе лиц, которые находятся в власти. Это ведь тоже очень многим в Украине, мне кажется, непонятно. Очень часто вся такая вот все напряжение, оно сосредотачивается на фигуре Владимира Путина. Как будто нет общественных настроений, как будто нет отношений, настроения велись, как будто Владимир Путин мог возникнуть сам по себе, да, вот действительно, как богоданный по определению господина Володина правителя. Может быть, это все-таки действительно политические, общественные интересы, и Украине нужно их увидеть.
Мне кажется, здесь вот срабатывает очень интересный политико-психологический феномен. С одной стороны, ну, так легче и проще. Люди, и даже политики, там, в тех или иных целях, ищут простых ответов на сложные вопросы. И легче сфокусировать все проблемы на одной личности. В данном случае на Путине. Для простых украинцев, учитывая очень сложную, многообразную и противоречивую ткань наших отношений, в том числе личных, семейных, близкородственных отношений, как минимум 20% украинцев с россиянами, это еще, знаете, такой способ компенсации, что в проблемах виновата не Россия, там, не российское общество, а вот виноват один человек, ну, в крайнем случае, можно сказать, государство. Вот политическая система российская. А не люди, да. Даже люди, которые избрали Путина на пост президента. Поэтому вот срабатывает все-таки, вот, наверное, такая политико-психологическая компенсация. Но для того, чтобы более объективно, реалистично понимать российскую ситуацию, в том числе вопрос, который, вот, насколько я знаю, активно обсуждается в России, проблема 2024, что после Путина. Да, мы должны понимать, что вряд ли станет лучше, даже если Путин уйдет. Да, потому что вместо него могут прийти новые, более молодые силовики и, к сожалению, более агрессивно настроенные по отношению к Украине. Во всяком случае, такой сценарий я слышал от российских коллег, как от политиков либерального толка, так и от российских социологов.
Я хотел у вас, Леонид, спросить, когда говорят о людях, да, о человеческой реакции. Мне кажется, что и человеческие отношения в этом году, мягко говоря, уже становятся менее интенсивными. В Украине всерьез говорят о введении визового режима с Российской Федерацией. В этой ситуации понятно, что многие люди просто не могут ездить, потому что... или не хотят, потому что, ну, ясно, когда военное положение, когда такая ситуация, когда тебя могут на границе допрашивать, ты даже можешь просто к родственникам, к бабушке хотеть ехать. Но эта логика противостояния приводит к тому, что страны, они просто расходятся вот так вот все больше и больше, даже в среде людей, как будто бы не относящихся непосредственно к политическому конфликту.
К сожалению, да. К сожалению, это так. Ну, что с этим поделать, понимаете? Просто надо понимать, что когда это безумие закончится, оно закончится когда-нибудь, то у нас будет, с обеих сторон, будет проблема восстановления отношений, понимаете? Проблема снятия жестких стереотипов и прочее. Когда шла Великая Отечественная война, то, к слову, немец, наверняка ассоциации были не Гёте, а палач, каратель, там, что-нибудь вот такое. Правда ведь? Потом постепенно все-таки стало обратно Гёте. Мне кажется, что вот эта задача будет стоять. И об этом будущем надо думать. Военные там или политики должны думать о том, как решать сегодняшнюю ситуацию. Но люди, там, принадлежащие к интеллигенции, мне кажется, должны думать о том, что будет дальше. Понимаете, не просто вот, ну, естественно, мы все думаем, что будет в России после Путина. Мы все думаем, что будет в России после 24-го года и так далее. Но в общем-то, это включает в себя и что будет у нас с Украиной, потому что географию никто не отменит. И вообще вот это вот высокомерие, враждебность по отношению к Украине, украинскому народу, мне кажется, совершенно отвратительно, просто омерзительно. Понимаете, все эти разговоры о том, что нет украинского языка, что мы один народ и прочее, ну, это, конечно, какое-то дикое совершенно хамство, которое, я полагаю, мы преодолеем. Я надеюсь, что мы его преодолеем, но, конечно, это преодоление потребует времени очень большого.
Я добавлю, я вспомнил, в ноябре была такая встреча, фонд Эберта организовал ее, как бы обсуждали проблему диалога между журналистами, и со стороны России был один из руководителей издательского дома «Коммерсант», да, наши журналисты были, и как бы, ну, была такая идея, вот давайте встретиться, наши журналисты российские. Наши очень критично отнеслись, потому что они не увидели возможности для диалога. Слишком как бы зависит большая часть российской журналистики от официальной пропагандистской машины. Да. Говорит, на двустороннем уровне мы диалог, контакты с теми российскими журналистами, которых мы понимаем, уважаем, мнение которых ценим, у нас такой диалог есть. А вот чтобы это был системный диалог, допустим, там между союзами журналистов, ну, в нынешней ситуации это вряд ли возможно. Поэтому, да, надо вот, может быть, пока сейчас важно сохранять вот эту коммуникацию хотя бы на уровне двусторонних отношений, каких-то островков, скажем так, интеллигентности и здравомыслия, да. Но это, мне кажется, все сложнее и сложнее. Потому что искры проскакивают. Я сегодня почитал пост одного крымско-татарского журналиста с критикой в адрес Шендеровича, но по поводу Аркадия Бабченко. Ну вот даже вот на таких мелочах возникают искры и эмоции повышенные.
Это все одно пространство фактически. Пространство, в котором мы жили. И мы с изумлением смотрим, как оно просто расходится. Это как такая трещина происходит. Мы только можем эту трещину даже без всяких политических оттенков с изумлением наблюдать. Но я недавно разговаривал с молодым человеком, он был одним из активистов Майдана. Он говорит, оказывается, люди, которым сейчас по 17-18, это они совершенно другие, чем мы. Я говорю, почему? Ну, потому что мы привыкли к тому, что вот Россия где-то рядом есть. И вот мы разговариваем со своим ровесником, и стоит молодой человек, которому 17-18 лет. Вот. И этот ровесник мне говорит, а я тут был в России, ничего со мной не произошло, съездил я в Москву, было интересно. А тот его спрашивает, а зачем вообще туда ездил? То есть для этого человека, которому 17-18 лет, которому было 14, когда был Майдан, это уже что-то непонятно, зачем туда вообще смотреть. Уже безвизовый режим с Европой. Да, дешевле туда доехать. Можно на какой-то концерт поехать в западную страну. Известная история с арестом этого мальчика Гриба, да, который продолжался. Который поехал к девушке. Это что на молодежь влияет.
Да, но случилось и это в Беларуси, что тоже, к сожалению, важно.
Но он был похищен российскими спецслужбами по официальной версии. Но важно другое, что вот мы говорим о восстановлении отношений человеческих, а на наших глазах вырастают поколения, которые просто не захотят ничего восстанавливать, потому что для них ничего и не было.
Да, ну нечто подобное уже произошло сначала в странах Балтии, вот в Грузии сейчас это очень заметно. Да, я думаю, что и вот как, чем дольше и чем сильнее будет вот этот конфликт на Донбассе, ну и в целом в двусторонних отношениях, я думаю, тем сильнее будет разрыв поколений в этом плане.
Вот это то, что я, Леонид, вам хотел сказать. Что я боюсь, что если это все будет вот продолжаться в таком темпе, в каком продолжается, то нужно будет не восстанавливать. Мы с вами просто ничего не восстановим, потому что не будем активными участниками процесса.
Устанавливать.
А устанавливать отношения между совершенно чужими народами.
Очень может быть, очень может быть. Вы знаете, я вот хочу вернуться к тому, что сказал Володя о том, что вот там союз журналистов, там какой смысл разговаривать с журналистами, которые зависят от власти. Это вообще более широкая, на самом деле, проблема. Вот, например, в российско-американских отношениях сейчас есть довольно много групп трансатлантических, которые, значит, вот там что-то пытаются, да? Но у них, естественно, ничего не получается, потому что с той стороны, с американской, это независимые граждане, а с нашей стороны это формально тоже независимые граждане. На самом деле они получают инструкцию в том же здании на Старой площади, что все остальные. То есть фейковая независимость, да? Вот. Ну, как вот нас там нету, понимаете? Вот то же самое, да? Вот. Поэтому действительно вот партнером по диалогу должны быть действительно независимые люди. Они у нас есть. Вот не стоит недооценивать степени сложности российского общества. Оно достаточно сложно устроено. Вовсе не все находится под асфальтом. Вовсе не все контролируется властями сегодняшними. Да? У нас действительно есть независимые люди, независимые какие-то обычно неформализованные структуры и так далее. То есть партнеры по диалогу в России есть. Только, ну, это вот надо действительно не ошибиться, да, чтобы не попасть на тех, кто будет говорить по инструкциям, которые им дают в Кремле. Вот, они есть, безусловно.
Вот это вот, наверное, будет последний вопрос, который я вам хотел бы задать, Владимир. А украинцам вообще нужны партнеры по диалогу в России? На фоне вот всего того, что мы обсудили в этой программе.
Понимаете, как минимум необходимы партнеры по переговорам. Все-таки, думаю, что установка на политико-дипломатический путь урегулирования конфликта как минимум по Донбассу, я уж не говорю сейчас, вот новая проблема, Азовское море, Керченский пролив, да, здесь переговоры нужны, и думаю, что здесь нужно выстраивать коммуникацию не только с официальными лицами Кремля, российского МИДа, но и с российской общественностью, которая может хоть как-то влиять хотя бы чуть-чуть на общественное мнение. Ну а в перспективе, дай бог, если мы когда-то там выйдем из этого конфликта, ну поскольку мы соседи, и так или иначе надо будет восстанавливать, я надеюсь, когда-нибудь в перспективе добрососедские отношения, то диалог понадобится. Но сейчас, к сожалению, вот с нынешней политикой России по отношению к Украине ни о каком диалоге не может быть и речи. Тут, дай бог, просто хотя бы выйти в фазу холодного мира. Ну, я не говорю о таких проблемах, как Крым, где просто решение не просматривается.
Ну, это же еще мы говорим, что это было такое год отталкивания еще, да, очень сильно, да. Причем не только на политическом смысле.
И даже вот с личными контактами. Я впервые после 2014 года в этот раз тоже услышал о том, что опять начали разрывать отношения между собой, как бы опять друг друга не слышат, не понимают. Поэтому да.
Те, кто еще понимали после 2014, получается.
Ну, пытались во всяком случае контактировать, говорить, как-то общаться между собой. А вот сейчас опять, да, очередное отталкивание произошло.
Потому что нет понимания вообще вот оценки событий?
У нас, ну, может быть, иногда эмоционально реагируют люди, и эти эмоции надо понимать. Все-таки идет речь о стране, о народе, на который напали и который является жертвой агрессивных действий. А с другой стороны, хочется верить, что это все-таки жертвы пропаганды в основном. Люди, которые находятся под вот, как бы, навязанным антиукраинским трендом, и они, соответственно, переносят эти пропагандистские стереотипы на тех, с кем они общаются в Украине. И в итоге вот возникает вот такое взаимное непонимание.
Скажите, вот если я обращусь к Леониду Гозману уже вот, и спрошу его просто коротко, как считаете, все-таки жертвы не пропаганды, или все же то, о чем мы говорим, это такое настроение, которое нужно будет преодолевать. Настроение, которое просто не пропагандой питается, а которое, наоборот, пропаганду создает.
Ну, вы знаете, я думаю, просто и то, и то. Есть агрессивная пропаганда, которая, как, когда она будет прекращена рано или поздно, она, соответственно, перестанет действовать. Ну, если снять этот омерзительный наркотик. Ну, конечно, есть и проблема имперских настроений, но это что это такое? Это identity, понимаете? Это идентификация. Да, вот кем себя люди чувствовали. Они чувствовали себя там огромной страной, там, империей, ля-ля-поля, старшим братом. Вот. Это требует более длительного преодоления. Я думаю, что, знаете, ведь проблема политическая, ну или там политико-психологическая, стоит в том, что для руководства Российской Федерации признать независимость Украины, ну просто вот независимость, что это другая страна, понимаете, с которой надо договариваться и так далее. Вот для них просто совершенно невозможно. Они могут через это переступить. Ну как так? Украина – это меньшой брат, понимаете, и ничего другого быть не может, точно так же, как Белоруссия, да? Но частично это очень распространено и среди населения, вот это представление о том, что мы один народ, и украинский язык – это просто маленько испорченный русский там, и так далее, это, к сожалению, широко распространено. Это будет преодолено, я уверен, что это будет преодолено, но это потребует времени.
Участниками этой программы были политологи Владимир Фисенко и Леонид Гозман. Мы обсуждали российско-украинский 2018 год, тяжелый 2018 год. Это была программа «Дороги к свободе», которую провел для вас Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго, господа, и счастливого года!
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».